Откройте со мной, пожалуйста, Евангелие от Луки, 41 по 44 стих. Я не сказал, 19, извините. 19 глава, 41 по 44 стих. Это уже вот этот последний день Иисуса Христа здесь на земле, и Он подъезжает к Иерусалиму. И вот мы читаем. «И когда приблизился к городу, то, смотря на Него, заплакал о Нем». И сказал: «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих. Ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя, стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». Вот такая вот трагичная история Иерусалима, израильского народа, избранного народа. Иисус, видя, подъезжая, понимая жестокосердие людей, Он плачет и говорит такие слова, что не узнал. Хотя бы в этот день, да, ты узнал бы, да. Но они, мы знаем, израильтяне в большинстве своем не узнали. Вот. И вот эти вот основная мысль моя, не узнали, да. Не узнали время посещения. И вот на этом примере мы хотим избежать этой ошибки, что когда Бог приходит к нам или с поддержкой, или с обличением, когда Бог действует очень близко в нас, как бы так ни получилось, что мы не узнаем Его тихий голос или Его обличение, мы иногда можем не узнавать. Так произошло с народом Божьим. Евреям 12:13, там говорится: «И ходите прямо ногами вашими, дабы хромлюча не совратилась, а лучше исправилась». Евреям 12:13. Вот, и это в контексте того, что у нас есть спасение великое, надо взирать на Иисуса Христа, но Бог использует трудности, испытания, Он использует их как наказание для того, чтобы изменить, сделать нас лучше, да? И мысль такова, что это любовь Божия, когда Бог нас наказывает, когда Бог нас обличает. Это любовь Божия, когда Бог копается в нашем сердце. Это тяжело, проходя и через разные испытания, да? Но мысль такова, но, что Бог любит и будет это делать. Хромой человек кто такой? Который функционирует, но что-то у него не так, да? Какая-то, может быть, малость, вот хромает он. Может такое быть в нашей жизни, что где-то мы в какой-то области духовно хромаем. И Бог по своей любви, чтобы сделать еще больше нас праведными, чтобы мы имели больше радости и мирный плод праведности, как там говорится, Бог будет работать в нашей жизни, но очень важно это наказание не отвергать и не слишком унывать. Потому что Бог хочет исправить хромлющее. Да? И вот израильтяне, они хромали сильно, да, но когда Иисус пришел с этими обличениями, да, там в храме Он обличал, фарисеев обличал и другие ситуации, израильтяне в большинстве своем не приняли этот день посещения Иисуса Христа. Они не исправили хромлющее. Да. Многие отвергли покаяние от Иоанна Крестителя, которое проповедовалось. Да. И вы знаете, Иисус, в чем проблема была израильтян? Израильтяне, они... У них было, они были религиозны, да, они были религиозны, они, образно говоря, не пропускали воскресное богослужение, да, молились там, постились, вот. Но проблема была в том, что Иисус пришел дать им жизнь, а они, у них не было жизни, у них были заповеди, да, у них были заповеди, был закон, и они думали, с помощью этого можно быть счастливым, иметь полноту в жизни, и так далее, и так далее. А Иисус пришел им дать жизнь. Но эту жизнь не отвергли. Да, они следуют Писанию, хотели иметь жизнь, но не захотели прийти к Иисусу Христу. И то же самое Бог, Иисус Христос, хочет делать в жизни христианина. Он хочет больше дать нам своей жизни. Мы иногда отгораемся: «Господь, я не такой уж плохой, я это соблюдаю». И мы не понимаем, что о жизни самой мы еще не имеем. И Иисус хочет дать нам свою жизнь, жизнь свыше. Как мы говорили в последние дни, что, смотрите, какое откровение. «Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так идущий меня будет жить мной». Иисус хочет, чтобы мы жили им. Иисус не просто хочет, чтобы мы жили какими-то правилами. Или чтобы мы там жили, там в воскресенье пришли, поклонились, а потом до следующего воскресенья опять. Иисус так не хочет. Он хочет дать нам свою жизнь. Хочет благословить нас этой жизнью. И иногда мы медлительны принимать эту жизнь. Мы хотим, как фарисеи, остаться на этих заповедях, на какой-то нашей самоправедности. И иногда есть опасность, когда Иисус будет обличать или использовать какие-то трудности в нашей жизни. Мы можем не узнать этот день посещения, мы можем не узнать эту работу Божью, что Бог хочет по своей любви дать нам больше жизни. И мы отгородимся, ну, я не такой уж плохой, как другие, да, вот и это делаю, да, как произошло с фарисеями, и многие иудеи, они не понимали, что значит хлеб с небес, вот у нас закон, и так далее, да. То есть, я сегодня хочу напомнить нам, чтобы мы были чутки, когда Бог приходит, посещает нас, когда рука Его тяжело становится на нашей жизни. Бог работает. И вместо того, чтобы роптать, огорчаться на Бога, лучше исследовать свое сердце и понять, что Бог, что ты хочешь мне показать? Видите, как произошло с израильтянами? Они не узнали этот день посещения. Они не узнали, что служит к ихнему миру. К ихнему миру служила жизнь Христа. Они отвергли эту жизнь Христа, и они были довольны были законом, какими-то правилами. Да? Иногда даже мы, христиане, мы хотим соблюдать какие-то правила, там, какие-то традиции, какой-то образ жизни, вот там вот так христиане живут, я буду так жить, и все, и больше я ничего не хочу. Но вот эта жизнь по заповеди, она не приносит как бы удовлетворения, она не приносит саму жизнь, все равно мы становимся, мы жаждем, да. И Иисус видит жажду, и Он хочет дать жизнь, Он хочет, чтобы мы жили им, как Он жил отцом. А Иисус не жил отцом просто там утром помолился, а потом раз погрузился. Иисус постоянно жил своим отцом. И вот это благословение, полнота жизни, которую Иисус дает, Он дает нам жизнь эту каждый момент. И Он хочет, чтобы мы наполнялись этой жизнью, а не просто какими-то заповедями, которые на самом деле не могут животворить человека. Дух животворит, да? Понимаете, Иисус хочет дать нам больше жизни, своей жизни. И Он хочет, Он все отдал нам. Он также хочет, чтобы мы все Ему отдали, полностью посвятили себя. Проблема с заповедью то, что человек иногда прикрывается заповедям, чтобы не посвящать полностью свою жизнь. Есть очень много вещей, которые сами по себе неплохи, не являются греховными, но Бог хочет, чтобы мы их оставили, чтобы мы изменили. И Он приходит, Он посещает нас, Он обличает, Он хочет дать нам место, не просто убрать это, Он хочет дать нам больше жизни. И вот очень важно в такие моменты, чаще Бог использует какие-то трудности, понять, что Бог делает что-то хорошее, убрать это, полностью посвятить жизнь Христу и принять Его жизнь еще больше. Очень важно распознать вот этот день посещения, как то, что служит к нашему миру. К нашему миру служит только жизнь Христа. Только жизнь Христа, когда мы пребываем на лозе, как ветвь. Вот смотрите, пример человека, который понял вот это посещение, и человек, который не понял это посещение, как Бог работал в его жизни. Это сначала первый человек, который понял, это был Давид. Второе царство со мной откройте, пожалуйста. У нас сегодня будет еще время больше поклонений и молитвы. Вот. Второе царство, 16 глава, вот, открыли, да? И это история, когда, мы помним историю, когда Давид согрешил, да, с Версавией, совершил прелюбодейство, убил Урию, да, помните вот этот позорный момент в жизни Давида? И Давид, и Бог сказал Давиду, что... Я прощаю тебя, но последствия определенные будут, да. И вот то, что с ним произошло, Авесалом сам взбунтовался против него, да, переспал с его наложницами, решил воцариться, клевету наводил на своего отца, всех израильтян, большинство израильтян обратил на свою сторону, типа, вот, Давид, там до вас нет дела, а я вот такой хороший, забочусь о вас, если бы я был царем, я бы так сделал вам хорошее такое процветание. В общем, такая стандартная такая лесть, и люди послушались, и вот все люди пошли за Авесаломом, и Давид в этот момент понимает, что он не может удержать власть, ему нужно бежать, да, он понимает, чтобы еще больше крови не было, он бежит, да. Его сын против него восстал. Это было очень... И это уже определенное время прошло, да, после того, как Давид согрешил с Версавию. Но это было последствие этого греха, и Давид смиренно покидает Иерусалим. И вот мы здесь читаем. То есть, представляете, сын против него восстал, да? Он чувствовал себя виновным за то, что он согрешил в свое время. Теперь сын против него восстал. Израильтяне против него обратились. Ему было очень тяжело, да? И вот мы читаем с 5 по 13. Когда дошел царь Давид до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саулова. А Саул был царем, вы помните, до Давида, то есть как бы династия Давида, династия Саула, как бы там в прошлом и был такой конфликт большой между ними. И вот этот человек был из этого Саулова рода по имени Симей, сын Геры, он шел и злословил. И бросал камнями на Давида и на всех рабов царя Давида, все же люди и все храбрые были по правую и по левую сторону царя. Так говорил Симей, злословие, уходи, уходи, убийца и беззаконник. Господь обратил на тебя всю кровь дома Саула, вместо которого ты воцарился, и предал Господь царство в руки Авессалома, сына твоего, и вот ты в беде, ибо ты кровопийца. Сказал Авесса, сын Саруя, царю, зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я сниму с него голову. И сказал царь, что мне и вам, сыны Саруины, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? И сказал Давид Авесе и всем слугам своим, вот если сын мой, который вышел из чрез моих, ищет души моей, тем больше сын вениаминтянина, оставьте его, пусть злословит, ибо Господь повелел ему. Может быть, Господь презрит на унижение мое, и воздаст мне Господь благостью за теперешнее его злословие. И шел Давид, и люди его свои путем, а Симей шел по окраине горы со стороны его, шел и злословил, и бросал камнями на сторону и пылью, да. То есть в такой момент, когда Давиду было так тяжело, этот человек понял, что Давид теряет свою власть, и он злословит его и бросает камни, называет его убийцей. И представляете, как это очень было больно, и это было действительно злословие, это не было правда. Потому что Давид, он убил, да, Версавию. Но в остальных случаях он проявлял всегда справедливость. И мы знаем, когда у него была даже возможность убить Саула, он его не убил, да? И когда у него была возможность помиловать сыновей Саула, он их не убивал, он их помиловал, да? Этот Мемфифосфей, он был сын Саула, он его приютил, дал ему место у царского стола. То есть он не был кровопийцей, да? Это Бог его помазал вместо Саула. И он не пытался искоренить династию Саула, да? Просто они иногда сами восставали, и уже все это заканчивалось войной по их вине. То есть это была ложь, да, кровопийцы, да. Это было несправедливо. И логика подсказывает, зачем этот человек так делает. И вот ему Авесса говорит, что он такой говорит, это все не ложь, дай голову с него сниму, да. И Давид не пытается защитить себя, не пытается отомстить за себя, защитить себя. Он доверяется Господу. Он говорит, если сын злословит меня так, то тем более этот человек из рода Саула. Пусть. Это Бог ему повелел. Когда он говорит, Бог повелел, это не значит, что Бог прямо сказал ему. Потому что то, что этот человек делал, это было неправильно, было против Бога. Он подразумевает, что Бог позволил ему. Он понимает, что это рука Господня. Он увидел это посещение, понимаете? Он увидел эту руку Господню. Он увидел, что это Бог так его смиряет. И пытаться убить семей, это как пытаться отказаться от Божьего наказания. Божьего наказания не пренебрегай. И он не стал пренебрегать этим Божьим наказанием. Хотя, так по логике, он начал доказывать и говорить, что это ложь и так далее, понимаете? Он этого не сделал, он доверился милости Божией. Он доверился милости Божией, что в свое время Бог его помилует и вознесет. Он не стал царство, которым Бог ему дал, он не стал своими силами удерживать. Он не стал своими силами задержать. Он доверился Богу. Бог восставит его, если Бог милостивый. А Давид был уверен, что Бог милостивый. Да? И вот Давид позволяет этой ситуации, не пытается разобраться с этим конфликтом, да? Не пытается критикой в ответ высказаться. Он принимает, он видит эту руку Божию. Ему тяжело на душе, но он видит духовные вещи. Он не зациклился на этих людях. Да? Когда люди нас критикуют, мы зацикливаемся на этом и пытаемся защитить, оправдать себя. И мы иногда не видим, что это Бог допускает критиковать нас. И люди иногда, как это в семье, он не прав был. И люди нас критикуют, они могут быть тоже неправы. И мы можем всегда сказать и показать, в чем они неправы. Бог иногда использует плохих людей, чтобы нас формировать. Он использует у нас сплетни, хотя он их не одобряет. Но он использует для того, чтобы мы иногда, проходя через эти конфликты, смирялись и ждали, что Бог помилует, что Бог моя защита, Бог меня вознесет. Да? Вот Давид... Он увидел этот день посещения. Он не стал говорить, да как же так, вот у меня там Ахитофел был, вот у меня были такие там министры, я их кормил, я их защищал, как же они восстали для меня, да как же такое может быть? Да они не правы, да? Он не стал, он увидел руку Божию. Как очень важно в испытаниях, когда Бог проводит наши испытания, увидеть руку Божию в этом. Это очень важно. Это очень важно, потому что это послужит, в конце концов, к миру нашему. И Давиду это послужило к миру, потому что Бог его потом, в конце концов, вознес. Другой пример. Пример Соломона. Третье царство. Это очень больно, когда вы делаете добро человеку, любите его, да, и потом вдруг слышите критику от него или какое-то плохое слово. Это очень трудно. И вот надо иногда понять, что это Бог это допускает. Это Бог это допускает. Давид это понял. Вот другая ситуация. Соломон. Соломон этого не понял. Третье царство, сейчас еще не открыл. 11 глава, с 14 по 22 стих. Это произошло когда? Когда Соломон возгордился в конце своей жизни, умножал себе жен. Там 300 наложниц у него было, 700 жен. Представляете, это вообще, да? То есть в какой-то степени он был самый настоящий прелюбодей, да? Я когда-то делал изучение, и там получается, сколько он там жил, у него получается на 9 месяцев каждый раз новая жена была, или наложница, новая женщина была. И главное, и они его совратили, он начал им угождать, ставить там им какие-то жертвенники, эти моавийские, хаммонитянские. В общем, вообще до глупости дошел. Учредил в земле, позволил поклонение этим... идолом, хотя Бог являлся ему, Бог его благословил, и так далее, такая глупость произошла с Соломоном, да, и Бог его обличал, Бог явился к нему, да, обличил его, и потом Бог продолжал его обличать, и мы видим с 14 по 22 стих, 14 стих, и воздвиг Господь противника на Соломона, Адера и Идумеяне из царского идумейского рода. Теперь давайте посмотрим, как это произошло технически. Когда Давид был в Идумее, и военачальник Иоав пришел для погребения убитых и избил весь мужской пол в Идумее, ибо 6 месяцев прожил там Иоав, и все израильтяне, доколе не истребили всего мужского пола в Идумее. Тогда сей Адер убежал в Египет, и с ними несколько идумеян, служивших при отце его. Адер был тогда малым ребенком. Отправившись из Мадиама, они пришли в Фаран и взяли с собой людей из Фарана и пришли в Египет к фараону, царю египетскому. Он дал ему дом и назначил ему содержание, и дал ему землю. Адер снискал у фараона большую милость, так что он дал ему в жену сестру своей жены, сестру царицы Тахпенесы. И родила ему сестра Тахпенесы, сына Генувата. Тахпенеса воспитал его в доме фараоновом, и жил Генуват в доме фараона вместе с сынами фараоновыми. То есть вообще как Моисей, да, получается. Когда Адер услышал, что Давид почил с отцами своими, и что его начальник Иав умер, то сказал фараону: «Отпусти меня, я пойду в свою землю». И сказал ему фараон: «Разве ты нуждаешься в чем у меня, что хочешь идти в свою землю?» Он отвечал: «Нет, отпусти меня». Мы не знаем, но вот этот Адер, когда Соломон согрешил, Адер, когда он вырос, он начал каким-то образом, мы точно знаем, вредить царю Соломону и израильтянам. Скажите, здесь сказано, воздвиг Господь противника. Если бы Соломон поминался Богу, возник бы этот противник? Сказано, воздвиг Господь противника на Соломона. Почему? Потому что Соломон согрешил, да? То есть мы понимаем, что если бы Соломон верно ходил, этой бы проблемы не было. Хотя проблема, которая зародилась во времена Давида, да? Там, когда Иоав мстил идумеянам, да? Она была проблема. Но это не потому, что там вот Иов всех и весь мужской род устребил. Это прежде всего потому, что Соломон не повиновался Богу. Вы знаете, мы сейчас живем, да, и мы когда повинуемся Богу, Есть много вещей вокруг нас, которые, они могут как бы взорваться вокруг нас. Понимаете? Но, потому что мы повинуемся Богу, Бог хранит нас, Бог нас защищает, мы живем по милости. И мы даже не представляем, сколько проблем вокруг нас. Да? Вот как вот я как говорил, помните, мы живем на земле, у которой там сколько-то процентов, 80% там температура тысячи градусов и больше, да? Мы живем на этом, да? То есть мы живем на бочке с порохом, да? Но по милости Божией, земля, все нормально, мы живем. И то же самое, вокруг нас есть много ситуаций. И когда мы не повинуемся, Бог иногда снимает эту защиту, эти конфликты вырастают, как вот этот Адер, понимаете? Но надо увидеть руку Божию, что это не просто вот он там, тогда это так, так. Это Бог это допустил, это Бог это допустил. Понимаете, это важно это увидеть. Соломон этого не увидел, вы дальше это поймете. И дальше еще, с 23 по 25 стих. «И воздвиг Бог против Соломона еще противника, Разона, сына Илиады, который убежал от государя своего Дразара, царя Сусского, и, собрав около себя людей, сделался начальником шайки после того, как Давид разбил Дразара, и пошли они в Дамаск, и дворился там, и владычил в Дамаске. И был он противником Израиля во все дни Соломона, кроме зла, причиненного Адером, он всегда вредил Израилю и сделался царем Сирии». Вот то же самое. Бог воздвиг его, в плане он допустил вот этим плохим событиям разворачиваться, потому что Соломон согрешил. И другой пример, это с 26 по 28 стих. «Иеровоам, сын Наватов, ефремлянин из Цареды, имя матери его вдовы Церуя, раб Соломонов, поднял руку на царя. И вот обстоятельства, по которым он поднял руку на царя. Соломон строил мило, починил повреждения в городе Давида отца своего. Иеровоам был человек мужественный. Соломон, заметив, что этот молодой человек умеет делать дело, поставил его и смотрителем над оброченным из дома Иосифа». То есть Соломон его заметил, Соломон его воздвиг и сделал его таким как бы влиятельным в Израиле, да? И потом мы знаем, что пророк приходит и говорит, что Бог избрал тебя, чтобы ты был царем над этими 10 коленами Израилем. И Соломон узнал про то, что вот он там, пророк к нему пришел, помазали его маслом, и что вот он теперь тоже царь. И его реакция была, смотрите, какая. Вы помните реакцию Давида, смотрите реакцию Соломона, 40 стих той же главы. «Соломон же хотел умертвить Иеровоама, но Иеровоам встал и убежал в Египет к Сусакиму, царю египетскому, и жил в Египте до смерти Соломоновой». То есть, видите, Соломон, он не до конца смирился, он не смирился, как Давид, он не увидел эту руку Божью в своей жизни. Он начал думать, я этому человеку помог, он был никто, я его воздвиг, а он теперь тут в цари хочет, да, вместо меня, да, и он хотел его убить, да. Он не увидел этот день посещения, он не увидел, как Бог работает, как Бог его обличает. Он зациклился на этих технических вещах. Когда Бог использует какие-то конфликты, какие-то трудности, какие-то испытания, там, потери работы, проблемы со здоровьем, там, проблемы с людьми, проблемы с родственниками и так далее, проблемы с детьми. Когда Бог это использует, да, мы всегда можем копаться в этих деталях, почему это произошло, что я так не сделал так. Это можно делать, но мы должны понять, что очень часто, не всегда, не поймите меня неправильно, не всегда, но очень часто это рука Господня, что Бог так позволяет это сделать. И пытаться убить или что-то своими силами сделать, это не придет к ничему хорошему, нужно покаяние. Как этим израильтянам, им нужно было покаяние. Израильтяне до сих пор сейчас не поймут, почему Иерусалим был разрушен. Они до сих пор не поймут, что, почему храм разрушен. Нам это понятно. Они не поняли, да? Видите, как иногда человеческое сердце может ожесточиться. Они не узнали день посещения. И они не узнали, что служит к миру нам. И это для нас предупреждение, чтобы мы в трудностях испытывали свое сердце и смирялись, и показывали, Бог, что хочешь ты мне показать? Может быть, да, он человек этот не прав, что он меня критикует. Да, это так не должно быть, но ты хочешь что-то меня научить. Будь то слово друга, будь то слово врага, Бог иногда это использует, понимаете? И очень важно смириться. Потому что мы не смиримся, мы будем как эти иудеи. К ним пришел Иисус, чтобы дать им жизнь, а они отвергли жизнь. Понимаете, мы всегда можем сказать, да я пастор, да я служитель, да я в церковь хожу, да у меня такое уважение, да ты что мне будешь здесь говорить, да это не так. Вот все, вот я с ним разговаривал, они меня все поддерживают, и мы пропустим. мы пропустим эту руку, Господь, мы пропустим то, что Бог делает какую-то глубокую, болезненную, но глубокую и хорошую работу в нас. Понимаете, очень важно смириться. Очень важно смириться. И я вчера читал историю такого проповедника Джон Александр Дови. Не слышали такого? Знаете, вы почему не слышали? Потому что он хорошо начал, но очень плохо закончил. Я вам расскажу его историю. Он жил в конце 19 века, в начале 20 века, умер в 1907 году, по-моему. И он организовал такой целый город, город Сион, недалеко от Чикаго, там как бы такие... Теократия такая была, такие верующие там были. Короче, было, через него было, произошло большое пробуждение. И он проповедовал Евангелие, люди каялись, изменялись. И он проповедовал также исцеление. И очень многие люди исцелились через его служение. Очень много хороших свидетельств. Я читал эти свидетели, которые... И в то время проповедь об исцелении тела, она была нова. И... Это было очень странно, и церковь в основном считала, что это сумасшествие, верить, что Бог хочет исцелять людей. Вот. И он это проповедовал, и очень было очень хорошее у него служение, очень было хорошее служение. Да? Там тысячами собирались, тысячами люди каялись. Вот. Джон Александр Дови звали. Да? Но в определенный момент люди, которые его знали, когда он был молодым, и какой он теперь, они заметили, что он меняется не в лучшую сторону. Они заметили у него какую-то гордость. Да? Он начал какие-то странные вещи говорить про себя. Он сказал, что я воплощение Илии, что Иисус Христос скоро придет. Да? Хотя человек искренне верил в Иисуса Христа, но он был искренне уверен, что вот он Илия. Да? И какие-то другие там вещи у него тоже начались. Он начал мало проводить время в молитве, больше в служении, в каких-то, может быть, проектах, там, купить землю, там, построить какой-то там реабилитационный центр или что-то такого. Вот в таких вещах, которые сами по себе не были плохие, да. Но вот кто обозревает его историю, они говорят, что он стал меньше на Господа уповать, а больше вот просто какие-то дела, да. И что произошло? Бог стал работать в его жизни. Сначала у него дочь погибла в ужасном... несчастном случае. С женой конфликт произошел, да. И потом у него болезнь пришла, у него на... Иногда люди, понимаете, иногда люди смотрели на него, как, о, такой прям он проповедник, и проповеди у него такие, да. И иногда получалось так, хотя он этого не замечал, но так получалось, что слава к нему больше шла, чем ко Христу, да. И Бог поразил его болезнью, у него был сердечный приступ, левая сторона у него отнялась, то есть он наполовину был парализованный, да. Потом финансовые проблемы у него начались, потому что он в этом городе, он как мэр был, да, в этом христианском городе, он как мэр, там финансовые проблемы, люди некоторые разорились, потеряли свои вложения, вот, критика со светской точки зрения была очень большая, критика с других церквей, да, то есть, в общем, здоровье у него ухудшалось, и там люди его обманывали, подводили, да, управляющий и так далее, и так далее. С отцом там какой-то скандал был. И все это в газетах писалось, и все это так было. И в какой-то момент, когда он уже был очень больной, и он сыну написал, что поддерживал своего сына, чтобы тот пребывал в вере, и сын ему написал, что я не хочу с религией никакие отношения иметь. Да? И это вообще просто так его... поразил. Хотя потом, мы знаем, после смерти сын его прибыл в вере, стал пастором и так далее, и так далее. Но просто я когда читал, его жизнь, мне плакать хотелось. Потому что человек такой одаренный, как Соломон, как Самсон, такой одаренный, Бог такие, он там молился за дождь, дождь пошел. Его там сказали, вот раз ты Илия, да, себя называешь, ну вот давай здесь засуха, помолись, дождь придет. Он помолился и дождь дал. Два раза такое у него было, да? То есть такой одаренный, помазанный человек Божий. И так он начал отклоняться и не замечал он. Бог давал ему вот эти испытания, трудности, смерть сына, то есть дочери, то все. И он это не понимал. Он никак не мог увидеть свою проблему, да? Он никак это не мог. И он увидел, он уже, то, что он там пророком себе или объявил, его пророчество не сбывается, и он все никак не мог понять. Он критиковал своих помощнику, которые предали его, да, он критиковал других людей, которые неверны были, он критиковал других людей, которым доверил деньги, и они там как-то плохо обошлись с ним. Он зациклился вот на этих вещах, и он не видел, что Бог работает в его жизни. Он не видел, и он закончил свою жизнь всеми оставленными почти. Очень печальная история. Как, мне напомнила жизнь Самсона. Мне напомнила эта жизнь Соломона. Вот Соломон, он тоже не до конца понимал, понимаете, Соломон. Он тоже, он, ну да, согрешил я, да, но чего тут этот Иеровоам хочет царем быть? Он не понимал, он не до конца смирился, да, как Давид. И когда мы не смиряемся, Бог нас не возносит. Но когда мы смиряемся, как Давид, Бог нас возносит. И это урок для всех нас. Мы иногда можем подумать про какого-то, про Соломона или про вот этого человека Джона Александра Доуи или про Самсона. Можем подумать, как же они не видят? Ну это же явная ошибка они делают. Не надо к мертвому прикасаться. Не надо неверующую жениться. Не надо идола ставить. Нам кажется со стороны, когда мы смотрим на жизнь другого человека, это все так просто. Как же ты, Соломон, не можешь понять? Но дело в том, что когда в нашей жизни происходит, это очевидно другим, но мы иногда сами это не можем видеть. Понимаете? И Бог иногда посылает трудные испытания, тяготит свою руку над нами, чтобы мы это увидели. И как глупо будет в какой-то гордости, смотря на прошлое, пытаться защищать вместо того, чтобы покаяться, увидеть эту проблему. А проблема может быть не такая большая, как у Соломона или у Давида была, но Бог работает. И автор послания евреям, он им говорит, что Бог кого любит, того наказывает. И есть что-то, может быть, такое в тебе хромлище, может, ты не видишь это, но Бог работает так, посылает эти трудности, ты смирись, и Бог покажет, и Бог тебя восстановит, и исправит хромлище, и будет мирный плод праведности. Израильтяне, они не узнали вот это время посещения. Когда Иисус приходит с обличением, узнаете ли вы это в своей жизни? Скажете ли, я согрешил? Или скажете ли вы, что-то не так, Господь, покажи? Или вы будете, да нет, да все нормально, другие там, у них другие, больше проблем, их Бог не обличает, а я-то что-то, понимаете? Очень важно, когда Иисус приходит, посещает нас, чтобы дать нам больше своей жизни, больше своего мира, понять это и увидеть эту руку Бога в нас, понимаете? Это очень важно. Иначе, вот даже возвращаясь к этому псалму, который мы читали перед поклонением, 94-й псалом, 7 стих, 7 стих, «Ибо Он есть Бог наш, и мы народ пастырь и овцы руки Его». И дальше. О, если бы вы ныне послушали голоса Его. Может быть такое, что в моей или в вашей жизни Бог что-то делает. И Иисус примерно так же задыхал. О, если бы Он только послушал. О, если бы Он только смирил свое сердце. Какая будет трагедия упустить это. Не ожесточите сердец ваше, как в Мериве, как в день искушения в пустыне. Это ожесточение сердца, оно встречается очень часто на страницах Библии. Ожесточение сердца даже великих мужей Божьих, оно встречается в истории церкви. Мы не должны думать, да нет, только вот Соломон такой, просто со мной никогда это не произойдет. Бог иногда работает, Бог иногда обличает, посещает нас своей тяжелой рукой. Лучше быть мягким сердцем. «Где искушали меня отцы ваши, испытали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим, сказал, это народ заблуждающийся сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся в огне, что они не войдут в покой мой». То есть не все израильтяне как бы для вечности были потеряны, но в покой, в землю обетованную, которую Бог хотел и поклялся их вести, Он их не вел. Да? Может так получиться, когда мы не смиряемся, мы можем упустить благословение Божие. Посмотрите на свою жизнь, прежде чем критиковать других людей или какие-то ситуации, посмотрите, может, Бог что-то хочет сказать. Не пропустить вот это посещение, которое служит на самом деле к нашему миру. И это любовь Бога, что Бог так делает, как Он работал в жизни Джона Александра Доуи или в жизни Соломона, и в жизни Самсона. Эти испытания – это любовь, в жизни Давида – это любовь. Потому что Иисус, когда Он ехал в Иерусалим, Он заплакал. Богу не нравится наказывать нас. Богу не нравится. Иисус заплакал. Ему было жалко израильтян, что такое благословение. Жизнь они упускают. За что мы держимся иногда? Это не жизнь. Жизнь Христос дает. И Иисус, может быть, тоже оплакивает, что Он говорит нам год за годом, день за днем, а мы игнорируем эти обличения, эти упреки. И это не обязательно какой-то большой грех или что-то такое, что вообще грехом можно назвать, но есть что-то такое, что Бог хочет, чтобы мы посвятили еще больше Ему свою жизнь, потому что в посвящении приходит Его жизнь свыше к нам. Так что очень важно, когда Иисус приходит к нам с обличением, потому что Он любит нас, узнать Его руку, узнать Его голос, узнать Его любовь. Это очень важно. Бог есть любовь, и мы очень много будем говорить о благодати. Но мы не можем, это будет нам послужить плохую службу, если мы сделаем все наши богослужения такими, как бы, оптимистичными, какими-то такими, что ушел, всегда себя хорошо чувствуешь. Иногда Бог так работает, что ты уходишь, что ты в трепете, что ты услышал Слово Божие, ты в ужасе, что ты плачешь, что ты содрогаешься, какой грех. Это нормально, потому что это принесет в конце концов мир, в конце концов. Если мы будем пытаться свой мир сохранить, какой-то свой имидж сохранить, какой-то закрыть свое сердце, лишь бы там Бог больно не сделал, если мы будем так делать, то мы себе повредим. Понимаете, поэтому очень важно. И что, фарисеям не понравилось то, что Иисус их критиковал. Им это не понравилось. Это никому не нравится. Но Иисус пришел, чтобы через покаяние дать им жизнь. Иисус, когда нас критикуют, или когда используют другого человека, да, или Слово Божие, лучше это принять. Лучше это принять, потому что в конце концов это послужит к миру твоему. Это любовь Бога, когда Бог нас обличает, и нам просто нужно быть чуткими. Иногда Он бьет. Бог бьет нас, потому что любит. Вот. Аминь. Все, что я хотел сказать сегодня.